В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Лукашенко перешел границу. Как в Тбилиси и Сухуми реагируют на визит белорусского президента в Абхазию?
Посол Грузии уже должен быть отозван из Беларуси для консультации. Беларусь должна была уже получить дипломатическую ноту, в которой власть Грузии потребует от Минска подтверждения нашей территориальной целостности.
В Цхинвале все спокойно. Почему югостинские власти сняли лозунг «Отечество в опасности»?
Паника не нужна. Где-то кто-то что-то нагнетает. Мы просто хотим дать ясную картину событий, чтобы не было излишней напряженности. Просто адекватная оценка.
ТЭЦ «Лукиане» одноносит ответный замах. Министр спорта против руководителя Федерации бокса.
У меня не такой кулак, чтобы тягаться с боксером. Но я покажу ему, что бокс будет развиваться серьезнее, чем в период его руководства.
Все это, а также консолидация по умолчанию. В Сухуми предложили мораторий на протест. Почему и за какие НПО вступились в Цхинвале, рубрики «Обзор прессы» и «Панорамы» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Нана Плиева.
В Кремле в пятницу 30 сентября подпишут договоры о вступлении в состав России новых территорий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, перед подписанием документов об аннексии Путин выступит перед российскими депутатами, которые приглашены в Кремль. Пресс-секретарь Кремля уточнил, что формально это не будет посланием к Федеральному собранию.
Завтра в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии.
Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины, которые Россия намерена аннексировать по итогам прошедшего на оккупированных войсками территориях так называемого голосования. Украина и страны Запада заявляют, что никогда не признают аннексию украинских территорий. Ранее сообщалось, что 30 сентября в окрестностях Кремля будут перекрыты улицы, а на Красной площади уже смонтирована сцена для митинга. Даже если Путин объявит об аннексии украинских территорий 30 сентября, формально этот процесс еще не завершится. Ее должен одобрить Конституционный суд, Дума и Совет Федерации. Заседание последнего запланировано на 4 октября. НАТО назвало диверсию причиной утечек на северных потоках. Вся имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренного, наглого и безответственного акта саботажа, говорится в заявлении Совета НАТО, обнародованного в четверг. При этом в документе не уточняется, кто именно может нести ответственность за эту диверсию. Еще накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал утечки на северном потоке результатом саботажа. Также не сказал, кто может стоять за этой диверсией. Совет НАТО предупредил, что, цитата, «любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру партнеров по альянсу вызовет скоординированную и решительную реакцию». На фоне беспрецедентной ситуации на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» Еврокомиссия проводит стресс-тесты энергетической и другой критически важной инфраструктуры Евросоюза. Об этом сообщили представители Евросоюза в Брюсселе. Будут изучены физические аспекты устойчивости критически важной инфраструктуры в Европе с точки зрения возможных угроз, в том числе саботажа гибридных и террористических атак, указала пресс-секретарь Еврокомиссии по внутренним делам и миграции Анита Хиппер. Евросоюза под эгидой Еврокомиссии определяют методологию, сроки и объем необходимых стресс-тестов. Их цель – выяснить, нужно ли ЕС усилить меры защиты и повышение устойчивости критически важной инфраструктуры. Если да, то какие шаги должны быть предприняты? Параллельно Брюссель поддерживает все расследования, связанные с инцидентами на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
Эхо Кавказа. Новости.
Финляндия уже в полночь с четверга на пятницу закроет границу для граждан России, обладателей шенгенских виз. За рядом исключений об этом в четверг сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хависта. Решение принято правительством страны. Ранее о планах финских властей сообщили местные СМИ, ссылаясь на собственные источники. Через границы перестанут пропускать обладателей шенгенских виз, в том числе выданных другими странами Шенгенского соглашения. Есть, однако, исключение. Граждане России смогут приезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам для учебы или на работу. Так же, как утверждают издания, будут пропускать в страну и представители оппозиции. Что конкретно имеется в виду, не уточняется. Будут пропускать и обладателей ВНЖ в странах ЕС. На практике запрет коснется туристов, в том числе тех, кто в последнее время использовал Финляндию в качестве транзитной страны. Ранее запрет на пересечение границы для россиян шенгенскими визами ввели страны Балтии и Польши. Финляндия тогда не присоединилась к этому запрету. Однако власти заявили о намерении пересмотреть свою позицию после объявления в России мобилизации, когда поток россиян через финскую границу резко вырос. За последнюю неделю ее пересекли несколько десятков тысяч граждан России. До последнего времени финские пограничники пропускали практически всех россиян с действующими шенгенскими визами. Российские войска в ночь на четверг нанесли ракетный удар по украинскому городу Днепр. Есть погибшие и раненые. Об этом заявил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко. Он опубликовал фотографии разрушенных в результате удара частично домов и частных домов. По словам Резниченко, известно о троих погибших, в том числе среди них и ребенок. Ранены 5 человек. Полностью разрушены несколько частных жилых домов. Спасатели продолжали разбирать завалы весь день. Число жертв может возрасти. Всего в результате обстрела, по данным украинских властей, пострадали более 60 домов, а также рынок и линии электропередачи. Был разрушен инфраструктурный или военный объект, не сообщается. Российские власти пока не комментировали удар. В ночь на четверг в телеграм-каналах публиковались фото зарева над городом. А также утверждалось, что удар был такой силы, что во многих домах вылетели стекла. Основные бои сейчас идут на северо-востоке Харьковской области, в районе города Лиман в Донецкой области, где украинские войска продолжают свое наступление.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. В Тбилиси негодуют по поводу вчерашнего визита лидера Беларуси Александра Лукашенко в самопровозглашенную республику Абхазия. Отозвать посла, разорвать дипотношения. С этого начинается список предлагаемых ответных шагов. Также в Тбилиси ищут ответы на вопрос, означает ли это начало признания Минском независимости Сухуми. Ответы ищет Мзия Парисишвили.
Оппозиционеры на встречу к спецпредставителю Генсека НАТО на Кавказе и Центральной Азии Хавьером Коломиной шли с явным воодушевлением. Накануне Коломина после встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили сообщил ему о недовольстве НАТО антизападной риторикой бывших членов грузинской мечты. О том, что этот стиль не поможет грузинской мечте, представитель Генсека Коломина, как следовало из его слов, сообщил не только главе правительства Гарибашвили, но и самим четверым депутатам.
Риторика, которую мы видим в стране, нас всех беспокоит. Нам это не нравится. В то же время нам очень приятно видеть, что 70% населения продолжают поддерживать НАТО, а 75% продолжают поддерживать Евросоюз. Как видно, есть поляризация в элитах и среди политиков, и единство у населения. Для нас гораздо важнее реакция общества. Мы должны доносить, что я и делаю, наши послания правительству и политикам. Фундаментально важно понимание того, что такая риторика совсем не помогает. Мы об этом говорили. Я поднял эту проблему с бывшими 4 депутатами грузинской мечты. Я им сказал, что критика, которую они высказывают в адрес посла США и посла Евросоюза, совершенно бесполезна. Премьер-министр Гарибашвили дистанцировался от этого. Он четко сказал, что не поддерживает эту риторику. Он считает, что бывшие радикальные члены его партии не имеют к ним никакого отношения. Поэтому я должен поверить на слово премьер-министру.
Заявил Коломина. Утверждение о том, что приходится верить Гарибашвили на слово, оппоненты власти расценили как недоверие чиновника НАТО к власти. Сами депутаты-антизападники, как и другие представители парламентского большинства, эту встречу не комментировали. Продвижение Грузии к евроатлантической интеграции, ключевые направления повестки дня отношений НАТО-Грузия стали основными темами встречи, скупо сообщает пресс-служба премьер-министра.
По словам премьер-министра, Грузия всегда была одним из самых надежных и дееспособных партнеров Альянса, внося огромный вклад в общую евроатлантическую безопасность. Иракли Гарибашвили подчеркнул, что за прошедшие годы Грузия добилась значительного прогресса на пути евроатлантической интеграции. Разговор коснулся...
Прошу прощения, мы по ошибке дали не тот вчерашний материал Мзии Парисишвили. Сейчас мы исправляем нашу оплошность.
Вчерашний молниеносный, по выражению одного из СМИ, визит
Это не Путин вынудил Лукашенко посетить Абхазию, а политика грузинской мечты убеждены оппоненты власти, среди которых и бывший замглавы Совбеза, депутат стратегии Акмашенебели Теона Акубардия. Политика грузинской мечты так называемого нераздражения России завершилась полным крахом. Россия, вопреки этим надеждам грузинской мечты, продолжает проводить свои интересы. Грузинская мечта должна занять осуждающую позицию по отношению не только к Лукашенко, но и России, которая из лексикона власти вообще исчезла. В оппозиции считают недостаточным одни лишь осуждающие заявления со стороны правительства и президента. Слабой реакцией считают они и вызов посла Беларуси Анатолия Лиса в МИД Грузии для объяснений, говорит бывший посол Грузии в Евросоюзе депутат Лело Саломе Самадашвили. Ясно, что Владимир Путин готовится к тому, чтобы вместе с Белоруссией и нашими оккупированными территориями и теми землями, которые пытается отобрать у Украины, создать новое объединение. Посол Грузии уже должен быть отозван из Белоруссии для консультации. Беларусь должна была уже получить дипломатическую ноту, в которой власть Грузии потребует от Минска подтверждения нашей территориальной целостности. И если этого не произойдет, то посол Беларуси должен быть выслан из Тбилиси в Минск для консультации. Президент Саломе Зурабишвили, одной из первых осудившая визит Лукашенко в Абхазию, не скрывала удовлетворения от того, что затянула с назначением посла Грузии в Беларусь. Станут ли в Тбилиси вызывать из Минска исполняющего обязанности посла, пока неизвестно. Дать соответствующим ведомствам возможность поработать, посоветовал сегодня обществу глава юридического комитета в парламенте Анри Оханашвили.
Этот шаг Лукашенко действительно красная черта. Нарушать международные принципы и игнорирует наши национальные интересы. За этим должны последовать наши конкретные шаги. Об этом уже было заявлено. Давайте дадим возможность конкретным ведомствам поработать в этом направлении.
Между тем, бывшие чиновники из нацдвижения напоминали, что благодаря их политике после августовской войны 2008-го и признания Москвой независимости Сухуми и Цхинвали, Лукашенко не последовал решению России, опасаясь новых санкций со стороны Евросоюза и США. Лидер фракции нацдвижения Хати Адегануидзе призвала сегодня власти работать в этом направлении. В качестве ответных шагов она считает целесообразной, в частности, отмену авиасообщений с государством, которое, по ее словам, оккупировано диктатором Лукашенко и российскими войсками. И прежние, и нынешние власти Грузии ценили отказ Лукашенко от признания независимости Сухуми и Цхинвали. С особой гостеприимством встречали белорусского лидера в 2015-м в Тбилиси. Тогда он даже подписал документ о нерушимости территориальной целостности Грузии. Через год, в 2016-м, было открыто посольство Беларуси в Грузии. Приезжал Лукашенко и весной 2018-го и даже демонстрировал дружелюбие и призывал к кардинальному увеличению товарооборота между двумя странами и даже подарил трактор президенту Георгию Маргвелашвили. С тех пор экономические связи между двумя странами лишь укреплялись и росли. В январе-августе текущего года внешнеторговый оборот Грузии и Беларуси превысили 85 миллионов долларов США. Для сравнения, в 2020-м было 56 миллионов долларов. С учетом того, что Грузия сохраняет экономические отношения с Россией и после признания ею независимости Абхазии и Южной Осетии, вряд ли грузинские власти откажутся от торговли с Беларусью, даже в случае признания Минском независимости Сухуми и Цхинвали. Однако в этом вопросе мнения грузинских наблюдателей разделились. Часть считает, что Лукашенко посетил Абхазию, чтобы подыграть российской стороне в вопросе передачи ей абхазскими де-факто властями пицунских земель. И дальше дело не пойдет. Хотя многие считают, что на этом все не закончится, и Лукашенко, скорее всего, признает независимость отколовшихся грузинских регионов. Тбилиси надеются, что этому может противостоять незамедлительная реакция западных партнеров. После заявления Госдепа США визит Лукашенко в Абхазии осудили и в Евросоюзе. Вот что заявил спикер Евросоюза Питер Стано.
Европейский Союз решительно осуждает визит Александра Лукашенко в отделение отделившийся грузинский регион Абхазию. Даже несмотря на тот факт, что эта персона, Лукашенко, не имеет никакой легитимности, чтобы действовать как глава государства, этот визит был осуществлен без согласия правительства Грузии, являющегося единственным законным представителем власти в регионе Абхазии. Поэтому этот визит нарушает суверенитет Грузии и ее территориальную целостность и представляет собой грубое нарушение международного права.
Отметил Стано. Оппозиционеры призывали сегодня власть присоединиться к санкциям Евросоюза, принятым против Лукашенко, и добиваться от европейских партнеров введения дополнительных санкций в случае признания им независимости Сухуми и Цхинвали. Некоторые наблюдатели полагают, что белорусский лидер сделает этот шаг после 30 сентября, когда на основе так называемого референдума президент Владимир Путин объявит о присоединении к России четырех регионов Восточной Украины, что международным сообществом расценивается как аннексия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему. Вчерашний визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Сухуми вызвал множество комментариев в соцсетях и местных СМИ. Главный вопрос – последует ли за визитом официальное признание Минском самопровозглашенной республики? Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчерашний молниеносный, по выражению одного из СМИ, визит Александра Лукашенко в Абхазию на госдачу Пицунда не мог не вызвать массы откликов в абхазском интернет-сообществе и аналитических публикаций как в местных, так и зарубежных средствах массовой информации. Как известно, 68-летний Лукашенко бессменно и авторитарно правит Белоруссией 28 лет, то есть почти половину своей жизни. Первый раз стал президентом, когда ему не было еще и 40 лет, но очень скоро к нему на постсоветском пространстве приклеилось прозвище «Батька». Четвертьвековую историю его взаимоотношений с Абхазией можно назвать настоящей сагой, в течение которой были самые разные, порой диаметрально противоположные по тональности периоды. С учетом нахождения Белоруссии в составе союзного государства с Россией, в абхазском обществе после исторического признания Москвой в 2008 году независимости Абхазии подавляющее большинство прогнозировало, что именно Республика Беларусь должна, по всей видимости, первой последовать примеру Российской Федерации. Но дело тогда ограничилось лишь ознакомительной поездкой в Сухум представителей белорусского парламента. Мнение в абхазском обществе о Лукашенко в последующие годы качнулось резко в отрицательную сторону, доходило и до карикатур на него в местных газетах за его торгашескую позицию в кавычках в вопросе признания Абхазии и Южной Осетии. Впрочем, и в российских СМИ он не раз по разным поводам подвергался острой критике. Критичный момент для режима Лукашенко настал в 2020 году, когда в Белоруссии его обвинили в фальсификации результатов президентских выборов, и в августе огромные массы мирно протестующих вышли на улицы Минска и других городов. В Абхазии, как и в России, мнения о тех событиях разделились. Некоторые даже писали в соцсетях, что не хотели бы признания независимости республики, если оно последует от последнего диктатора Европы, так жестко подавлявшего в своей стране инакомыслие. Но, как говорится, все течет, все изменяется, а за минувшие два года много воды утекло. И вот в одной из групп абхазских интернет-комментаторов численностью более сотни подавляющее большинство высказываний вчера и сегодня было восторженным и благодарным. В частности, такое: «Я думаю, что ко дню победы 30 сентября Лукашенко признает нас, и для нас это будет большим подарком». Конец цитаты. Но в другой группе преобладали скептические высказывания. В памяти свежо его яростное отстаивание всего несколько лет назад во время визита в Тбилиси идеи территориальной целостности Грузии. Конец цитаты. Официальный Тбилиси в случае признания Минском Абхазии автоматом разорвет с ним дипломатические отношения, как было это и с Россией. Но уже вчера власти Грузии вызвали на ковер белорусского посла, обвинили Лукашенко в нарушении грузинского закона об оккупированных территориях, двусторонних отношений и принципах принципов международного права. А на митинге одной из оппозиционных партий сожгли его портрет вместе с портретом Владимира Путина. Сегодня пресс-служба Министерства иностранных дел Абхазии распространила заявление в ответ на все это главы внешнеполитического ведомства Инала Арзинба. «Мы рассматриваем Беларусь как важное направление нашей внешней политики. Это наши друзья». Реакция третьих стран на этот визит, например, Грузии, нас не волнует. Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось сегодня с опытнейшим абхазским политиком, бывшим министром иностранных дел и спикером парламента, а ныне членом Общественной палаты Абхазии Сократом Джинджолия, и мы поинтересовались у него, верит ли он, что в сегодняшних геополитических условиях Лукашенко пойдет все же на признание Республики Абхазия. Вот что он сказал.
Да, я верю, что он признает. Он говорил об этом, по этому вопросу несколько раз, разные мнения он высказывал. А в последнее время, совсем недавно, помнится, он говорил о том, что решится на этот шаг, если ему скажет президент России. Он же сказал сейчас, что они целые сутки сидели и разговаривали. Визит непростой, важный, и я думаю, что за ним последует признание.
Ну, а вот про вхождение Абхазии в состав союзного государства, вы вот приветствовали бы такой шаг?
Следующий шаг и очень важный для Абхазии. Вы видите, в каком мире мы живем. В одиночку мы не выживем. Мы должны быть в союзе с крепкими союзниками.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Министр по делам спорта против президента Федерации бокса Грузии Теец Лукиани заявил, что Давид Циклаури замахнулся на нее, угрожая ударом. Последний утверждает, что никогда бы так не поступил, а обвинение министра лишь попытка сместить его с должности руководителя организации. Истину восстанавливал Серго Бригвадзе.
Назвать имя человека, который ей угрожал, министр по делам спорта решила из-за высокого общественного интереса вокруг этой темы. Это президент Федерации бокса Грузии Давид Циклаури, заявил Теецу Лукиани в эфире телекомпании «Имеди». Такой агрессии глава федерации ответил на отказ министра финансирования организации, утверждает она.
Этот его, так сказать, замах для удара последовал за просьбой выделить деньги. Когда он получил ответ, что это сейчас невозможно, что нужно объяснить, какая сейчас есть необходимость, что мы должны обсудить это, он начал оскорблять моего заместителя. В общем, детали не так интересны. Это произошедший факт, при котором присутствовали десятки людей. Но я, как женщина, впервые оказалась в такой ситуации. Я не собираюсь привыкать к этому. Скоро мы увидим, где будет он и где буду я. У меня не такой кулак, чтобы тягаться с боксером, но я покажу ему, что бокс будет развиваться серьезнее, чем в период его руководства. У него, как мне рассказывают, есть желание вновь возглавить эту федерацию, но я не дам ему погубить грузинский бокс, человеку, который после этого пустое место.
Впервые на эту тему министр заговорила неделю назад. Выступая в парламенте, Теецу Лукиани заявила, что у нее, как у женщины-министра спорта, часто возникают проблемы во время коммуникации со спортивными федерациями. Тогда Цулукиани и сказала впервые, что на нее даже пытались поднять руку, при этом не сообщила, кто и почему. Давид Циклаури утверждает, что был поражен, услышав в эфире «Эмеди» свое имя. Судя по всему, министр говорила о случае, произошедшем около 3 месяцев назад, написал в соцсети глава федерации. 30 мая на чемпионате Европы по боксу, проходившем в Ереване, грузины завоевали 3 золотые и 1 серебряную медали.
Нас позвали в министерство. Мы все думали, что нас хотят поздравить с этой победой, а на самом деле министр просто вышвырнула нас из здания. Более того, я не хочу повторять то, что она позволила себе сказать в наш адрес из-за безобидной просьбы о перечислении средств, принадлежащих федерации, которые по ее распоряжению были сначала урезаны вдвое, а затем и вовсе упали до нуля. Были запущены механизмы по отстранению меня от должности, и все это закончилось клеветой министра о том вечере. Те, кто меня знают, поймут, насколько абсурдно это обвинение. Настолько, что я даже не стану его обсуждать.
Написал Циклаури. Он утверждает, что скандалу предшествовал другой пост в соцсетях, в котором глава федерации заявил, что не собирается покидать свой пост, как хотели бы в министерстве. О сути конфликта не говорит ни одна из сторон. Но сегодня Теецу Лукиани выступила с очередным заявлением, в котором представила новые обвинения в адрес Циклаури.
Давид Циклаури – это имя и фамилия того человека, который еще летом 2012 года, когда грузинская мечта встречалась с избирателями в регионах, проявлял насилие к оппозиции по инструкции тогдашнего Министерства по делам спорта. Сегодня его называют председателем Федерации бокса, но на самом деле после того акта насилия, который он осуществил в июне этого года, пустое место. Каждый мужчина, совершивший насилие над женщиной, отрицает его.
Циклаури, в свою очередь, сегодня еще раз уточнил свою позицию по поводу обвинений, назвав перед журналистами слова министра ложью.
Все видели, что произошло. Были свидетели и 4-5 камер. Половина сказанного ею – это ложь. Этого не было. Если я замахнулся для удара, то по прошествии стольких месяцев говорить об этом – это неприемлемо для меня. Я просил назначить спортсменам зарплату. Я не просил это у госпожи Тей. Я говорил об этом с главой парламентского департамента по делам спорта. То, как они донесли все это до госпожи Тей, я думаю, в этом мелкие ошибки.
Взаимные обвинения не должны остаться на уровне заявлений. Необходимо начать расследование по данному факту, считает бывший глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
Насилие любого типа или действия, поощряющие насилие, абсолютно неприемлемо, и неважно, касается это рядового гражданина или чиновника. Мы не знаем деталей, что было и как, но ничто не оправдывает его, Циклаури, если такой факт действительно имел место. Я считаю, было бы правильно, если бы этим как минимум заинтересовались следственные органы.
Что касается самой Федерации спортсменов, на них скандал не отразится, утверждает Цулукьяни. Частичное финансирование Федерации продолжается и сейчас, говорит министр, обходным путем. Так, чтобы выделяемые на развитие спорта деньги не попадали в карман Циклаури. А в начале 2023-го проблема будет решена полностью, не уточняя подробностей, говорят в Минспорта. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время новостей Кавказа, в студии Нана Лиева.
Президент России Владимир Путин не обсуждал на переговорах в Сочи с авторитарным лидером Беларуси Александром Лукашенко вопрос признания Минском самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кроме того, по его словам, Путин и Лукашенко не обсуждали вопрос признания Беларуси Крыма частью России. Лукашенко накануне посетил Абхазию с неофициальным, несогласованным с грузинскими властями визитом. Он заявил, что прибыл в Пицунду после обсуждения проблем Абхазии с российским президентом в Сочи. На официальном сайте белорусского лидера указано, что он побывал в исторических местах северо-восточного побережья Черного моря и встретился на абхазской земле с Асланом Бжани. В пресс-релизе не указана должность абхазского президента. Президент Грузии Салома Зурабишвили заявила, что Тбилиси должен требовать от других стран уважать его принципы и территориальную целостность. Так она прокомментировала визит белорусского лидера Александра Лукашенко в самопровозглашенную республику Абхазия. Зурабишвили добавила, что визит Лукашенко пришелся на время, когда Россия пытается закрепиться в дружественной для Грузии стране в Украине с помощью так называемых референдумов. По ее словам, это такая же циничная форма попытка использовать якобы демократические методы для поддержки своей военной и насильственной оккупации. В своей речи президент Грузии затронула и тему открытия Второго фронта, которая, по ее словам, является российской темой. Власти Грузии утверждают, что некие силы пытаются втянуть страну в войну, но этот вопрос поднимают и в Москве. По словам Зурабишвили, таким образом Россия хочет запугать абхазов, создавая видимость, будто Грузия представляет для них угрозу. Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба прокомментировал реакцию грузинской стороны на визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Пицунду. Цитата: «Республика Абхазия является независимым государством, субъектом международного права и геополитической реальностью. Мы рассматриваем Беларусь как важное направление нашей внешней политики. Это наши друзья. Реакция третьих стран на этот визит, например, Грузии, нас не волнует», — сказал Ардзинба. Напомним, президент, премьер-министр и МИД Грузии заявили, что решительно осуждают визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию. Первые лица страны назвали это недопустимым нарушением закона об оккупированных территориях Грузии. На КПП Верхний Ларс вновь запрещен пеший переход. Также запрещено пересекать границу на велосипедах и самокатах. Об этом сообщают российские СМИ. Выехать в Грузию опять можно только водителям и пассажирам на автотранспорте, пишет база. ТАСС между тем утверждает, что ситуация стабилизировалась, а очереди желающих пересечь границу пешком нет. Подтверждения информации из независимых источников пока нет. По информации властей Северной Осетии, проезды через границу ожидают порядка 4800 автомобилей, в том числе 3000 легковых машин. Накануне в Северной Осетии был введен режим повышенной готовности. Он ограничивает въезд автотранспорта на территорию республики. Напомним, после объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, и на границах близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки. Командир батальона «Пятнашка» Охравицба вернулся в самопровозглашенную республику Абхазия. В комментарии агентству «Айшара» он сказал, что визит приурочен к отмечаемому в Абхазии Дню Победы и Независимости 30 сентября. В соцсетях опубликованы фотографии, на которых видно, что в Абхазию приехали другие бойцы «Пятнашки». В видеообращении 19 сентября Авицба назвал абхазского лидера Аслана Бжани временным президентом и заявил, цитата, «Я все равно доеду до Абхазии, зря вы так себя ведете, и, видать, не зря уже боитесь, ждите», — обратился Авицба тогда к Бжани.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Сухуми по инициативе Конгресса народа Абхазии состоялся круглый стол, в котором приняли участие представители общественных движений и политических партий самопровозглашенной республики. На нем было предложено ввести мораторий на все протестные мероприятия на время военных действий в Украине. Предложение было воспринято участниками неоднозначно и в итоге не нашло единодушной поддержки. Критическое отношение к этой инициативе в интервью Елене Заводской выразил представитель ветеранской организации АРОА Ахра Бжани.
Вчера в Сухуми, в Центре «Мир без насилия» имени Зураба Ачба, по инициативе исполкома Конгресса народа Абхазии, состоялась встреча представителей общественных движений и партий, на которой обсуждалась общественно-политическая ситуация в Абхазии и обращение, принятое ранее исполкомом Конгресса. Дискуссию вел представитель исполкома Конгресса Давид Пилия, который предложил участникам встречи определиться, что важнее – консолидация общества или другие цели. За этим стояло предложение в сложной внешнеполитической обстановке отложить все споры и поддержать стабильность в обществе. Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба говорил о том, что задача коллективного Запада состоит в том, чтобы создать вокруг России горячие точки. А мобилизация в Абхазии будет возможна, если специальная военная операция России примет более серьезный характер. Он заявил, что не против оппозиции, но ее действия принимают совершенно неприемлемые формы. Политики готовы, по его словам, пойти на все ради власти. Из-за этого мы до сих пор топчемся на месте. Сергей Шамба предположил, что в случае нападения Грузии на Абхазию, Тбилиси получит поддержку со стороны почти 50 стран, выступающих против России. Депутат парламента и председатель партии Айтайра Леонид Лакирбая выразил обеспокоенность прошедшими на Донбассе и в других областях Украины референдумами. Он предположил, что у кого-то могли возникнуть идеи о вхождении Абхазии в состав Российской Федерации. Однако вчерашний визит президента Беларуси Александра Лукашенко успокоил его тем, что будет найдена другая возможность признания Абхазии, а именно вхождение ее в состав союзного государства. Руководитель абхазской диаспоры города Сочи Беслан Камкия высказался в таком духе, что Россия всего на несколько часов опередила удары ракетами по Донбассу со стороны украинских националистов, а взаимная поддержка России и Абхазии предопределена исторически. Текст обращения, предложенного исполкомом Конгресса, не был поддержан всеми участниками встречи. Не встретили единодушной поддержки два основных его положения – о необходимости консолидированно выразить общенародную поддержку действиям Российской Федерации в защиту государственного суверенитета и на время проведения специальной военной операции воздержаться от проведения массовых политических мероприятий. Один из участников круглого стола, бывший депутат парламента и член Высшего совета ветеранской общественной организации АРО Ахрабжания, прокомментировал встречу и выразил свое несогласие с предложениями Конгресса.
Я не поддержал. Ну, во-первых, потому что мы там собрались на круглый стол, как я понял, да и не только я, обсуждать какие-то проблемы, а не для того, чтобы подписывать какой-то меморандум. Во-первых, это по форме, а по содержанию тоже. Там, значит, говорилось, что давайте общественную поддержку, что борьбы Российской Федерации за суверенитет. И второй пункт там был, что на время СВО, значит, чтобы в Абхазии объявить мораторий на вот, общественные медицины. Митинги, там, возмущения и так далее. То есть социальная активность. Я сказал, что ни с одним пунктом согласиться не могу, потому что, во-первых, взаимный суверенитет Абхазии и Российской Федерации у нас подтвержден фактом взаимного признания и огромным количеством межгосударственных договоров, широчайшим спектром военного, экономического, и социального и культурного сотрудничества. Какой такой мы документ вот там можем подписать, который может еще больше подтвердить взаимную приверженность взаимному суверенитету, я, честно говоря, не понимаю. Ну, на мой взгляд, это просто смешно.
Ахрабжани считает невозможным введение моратория на протестную активность граждан, которые в соответствии с Конституцией обязаны защищать суверенитет страны. Он высказался решительно против идеи вхождения Абхазии в союзное государство.
Что касается вот этого второго пункта, там, давайте вот на время проведения вот, боевых действий в Украине, здесь отменим все митинги, давайте жить дружно и так далее. То есть это мы можем говорить о вещах, которые касаются экономики, социальной сферы, там, взаимоотношений политических групп. Но извините меня, когда вы ставите вопрос, касающийся моего суверенитета, моей территориальной целостности, юрисдикции граждан Абхазии на территорию Абхазии, а возможность создать анклавов, никакие договоры, ни общественные, ни прочие, здесь не помогут. Здесь вступает в силу другое правило, что граждане Абхазии обязаны защищать суверенитет Абхазии от всех, в том числе от собственного правительства. Кстати, это в некоторых конституциях вообще прямо написано об этом. Никакой договор не может запретить гражданам защищать свой суверенитет и будущее своих детей. А я считаю, что соглашение по Петсуне как раз прямо противоречит этим принципам. И, конечно, они будут защищать и себя, и свой суверенитет, и свое будущее. Каким образом наша социальная активность граждан Абхазии может зависеть от внешнеполитических факторов? Вот представим, что боевые действия в Украине будут продолжаться еще год-два. Так и что тебе за год, за два не здесь все распадут, он будет здесь сложа руки, что ли? Это просто, я не знаю, как это назвать, предложение подписать подобного меморандума. Не знаю. Несерьезно. Вот такая моя оценка.
В своем выступлении на этом круглом столе говорил об отношении к вхождению Абхазии в союзное государство. Какова была твоя позиция?
Ну, я не поддерживаю эту идею, потому что я считаю, что наиболее оптимальный вариант для самореализации нашего государственного проекта, ну и этнического проекта в том числе, это как раз суверенное государство. Если бы мы хотели какие-то конфедерации, федерации, союз выступать, так нам сейчас 100 раз предлагали сторон. Мы же на это не подписались. Мы выбрали свободу, за это и воевали, и сражались во времена Советского Союза, по-другому называть не могу. И наше поколение во время войны тоже огромные жертвы принесло на алтарь этой победы, вообще этой идеи. С какой стати я должен ее менять на что-то другое, во-первых. Во-вторых, мы обсуждаем то, чего нету. Не то, что не предлагали, а вообще они даже никаких контуров, ни обкатки идей, ничего нет. Это какой-то фантом, который мы обсуждаем. Да если даже это что-то было бы прямое обсуждение, какие-то прямые предложения. У нас маленькая страна. Если мы будем ходить в экономическое, правовое, государственное пространство больших стран, то просто растворимся, исчезнем там.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Война в Украине вызывает в Юго-Осетинском обществе чувство тревоги и неопределенности. Люди обсуждают, как ее результаты отразятся на их будущем, оправдано ли участие в этой войне юго-осетинских добровольцев. Как поведет себя Грузия, если Россия ослабнет? Мурат Гукимухов о том, как война влияет на настроение в Южной Осетии.
Накануне Комитет госбезопасности распространил заявление следующего содержания, цитирую, с сокращениями. Обстановка на юго-осетинско-грузинском участке государственной границы остается стабильной и прогнозируемой. Усиление сил и средств силовых структур Грузии вблизи территории Южной Осетии не отмечается. Роста активности полетов легкомоторной авиации, в том числе беспилотной, в приграничной зоне не фиксируется. Размещаемые в течение последнего месяца на ряде телеграм-каналов публикации о якобы фиксируемом росте напряженности на юго-осетино-грузинской границе и регулярных нарушениях воздушного пространства Южной Осетии беспилотными летательными аппаратами не соответствуют действительности. Конец цитаты. Что в этом тексте необычного? Комментарий комитета сух и точен, как сводка информбюро. Тема грузинской угрозы регулярно эксплуатировалась во внутриполитическом дискурсе и после 2008 года. Мол, расслабляться еще рано, враг не дремлет, предатели среди нас. Какой-то обвинял Бибилова в том, что он грузинский засланец. Бибилов обвинял в смертном грехе про грузинскости своего конкурента Алана Гаглоева. Общий фон напряженности периодически поддерживал и комитет своими тревожными заявлениями. Теперь тональность заявлений меняется. Причем как у силовиков, так и у чиновников. Она становится сдержанной. В чем дело, «Эхо Кавказа» объяснил начальник управления внутренней политики в администрации президента Мурат Ванеев.
Позволяли себе какие-то вольные толкования использовать для своих внутриполитических целей и так далее. А сейчас это уже нельзя делать, потому что дело такое уже серьезный оборот принимает. Поэтому последний комментарий наших властей в таком выверенном тоне. Ну, то есть это нас касается, наши добровольцы, наши войска. Мы озабочены, мы понимаем, что результат специальной военной операции напрямую коснется нас тоже. Это осознание все есть. Но что касается нас сейчас государственной безопасности, наших границ, то все контролируется, и паника не нужна. Неправильные трактовки того, что мы слышим в средствах массовой информации Грузии или в соцсетях, где-то кто-то что-то нагнетает, мы просто хотим дать ясную картину событий, чтобы не было излишней напряженности. Просто адекватная оценка тяжелой ситуации вообще вокруг нас. Примерно так.
Многое изменилось в юго-осетинском обществе с 24 февраля. Люди вернулись к тревожности военного времени, казалось, почти забытом состоянии. Они снова хоронят солдат. Не остались без внимания призывы Грузии открыть второй фронт в помощь Украине. Не придает оптимизма и бездействие Москвы в Карабахском конфликте. Фактически развал ОДКБ. Если можно слить Армению и Сирию, почему нельзя Южную Осетию? Кажется, эти тревожные мысли повсюду. Ими почти неизбежно заканчивается любой разговор с юго-осетинскими друзьями. Ими делятся пользователи социальных сетей. Пользователь Виктория Аланская написала пост следующего содержания, цитирую сокращениями. «Важный вопрос, витающий в воздухе. Имеется ли план эвакуации населения в случае нападения Грузии на Южную Осетию? Готовятся ли бомбоубежища? Необходимо провести среди населения сборы, научить всех подростков и взрослых оказывать первую помощь при различного рода ранениях. Надо научить людей элементарно обращаться со стрелковым оружием, грамотно действовать при обстрелах города и сел». Конец цитаты. Очевидно, в этих условиях проводить какие-то политические манипуляции с грузинской угрозой чревато. Тут с Муратом Ванеевым не поспоришь. Люди ощущают, что их будущее зависит от исхода войсковой операции в Украине. Об этом говорят чиновники, силовики, кто угодно. Они ругают Москву за то, что она сделала их заложниками этого конфликта. Но при этом понимают, что спрыгнуть с поезда уже не получится. Да и некуда прыгать. Россия для них единственный гарант всего, что у них есть. Поэтому многие пишут на себе букву Z и идут на Донбасс, говорит общественник Тимур Скурбати.
В республике относятся двояко. Вот вообще считают, что да, мы России должны помогать, мы ее союзники. Лично я тоже так считаю. Потому что других союзников реальных у нас нет. Ну, разве что абхазы и наши братья на севере. Вот они реально придут с оружием и будут нас защищать, а остальные теоретические изыски – это не то. И вот отношение к тому, что вот отправляют людей на Донбасс, да, многие так считают, что это правильно, что России мы должны помогать. Но в то же время, если учитывать, количество нашего населения, то мы несем катастрофические потери. Ну, если две Осетии вместе брать, то около 150 человек. С Южной Осетии около 15. Если вот на население поделить, это очень и очень много.
То есть основной аргумент тех, кто против участия Южных Осетин в спецоперации, это слишком большие потери.
И из-за этого, что в реальности наша поддержка такой мизер, что реального влияния на боевые действия она не окажет.
Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Бахтияр Жоев, новый министр иностранных.
МИД самопровозглашенной Республики Южная Осетия вступился за некие НПО, представители которых не пустили на конференцию БДИПЧ ОБСЕ, проходящую в Польше. Впервые за долгое время власти не просто вспомнили про существование НПО, но и выступили в их защиту со специальным заявлением. Правда, оказалось, что речь идет о двух организациях, которые финансируются из правительственных источников. Большинство независимых неправительственных организаций были вынуждены закрыться в 2014 году из-за давления властей. Подробнее Ирина Келихсаева.
Бахтияр Жоев, новый министр иностранных дел Южной Осетии, выступая по местному телевидению, заявил.
В эти дни в столице Польши, в Варшаве, проходит ежегодное мероприятие, проводимое Европо-демократическим институтом и правам человека, который относится к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На этом мероприятии ежегодно принимали участие представители неправительственных организаций Южной Осетии. К сожалению, в этом году организаторами были созданы такие условия регистрации, что гостинские представители НПО не смогли зарегистрироваться и, соответственно, принять участие на этом важном мероприятии. Несмотря на заявляемые принципы открытости и прозрачности организаторами были предприняты все меры, чтобы гостинские представители НПО не смогли принять участие.
По данным «Эхо Кавказа», под НПО Южной Осетии министр иностранных дел имел в виду две организации – «Осетия обвиняет» и «Сандизан». Общественное движение «Осетия обвиняет» была создана после войны августа 2008 года. По некоторым данным, ее возглавляет североостинский историк Руслан Взаров. Общество остинских сообществ по всему миру «Сандизан» или «Возрождение» по неофициальной информации возглавляет Олег Кудухов, бизнесмен из Москвы. Не под запись один из членов «Осетия обвиняет» пояснил «Эху Кавказа», что именно эти две организации ежегодно ездили на конференцию в Польшу. Исключением стали два пандемийных года и этот год, когда организаторы мероприятия пока долго не отвечали, затем, ответив, обозначили уже прошедшие сроки регистрации. Обе НПО зарегистрированы при БДСПЧ ОБСЕ, поэтому восприняли этот отказ как нежелание пускать участников из Южной Осетии на ежегодную конференцию. Обе организации финансируются из правительственных источников, то есть, по сути, являются проводниками государственной политики Южной Осетии. После заявления МИДа о бывших сотрудников других НПО возник резонный вопрос, почему в таком случае нужно было лишать себя всех остальных международных площадок. В отличие от государственных, негосударственные НПО республики пережили несколько периодов активных нападок со стороны государственных структур, которые начались в 2012 году. В 2013 году Минюст Южной Осетии предложил новую редакцию закона об НКО, в которой хотели ввести термин «иностранный агент». После долгих обсуждений и споров, в том числе в стенах парламента с участием общественников, эту формулировку удалось изменить на «иностранный партнер». В 2014 году наиболее активные югоостинские НПО, имеющие доступ к разным международным площадкам, вынуждены были закрыться. Югоостинский общественник Тимур Схурбати продолжает считать это одной из главных ошибок властей.
Сюда у нас больше нету НПО, мы, к сожалению, потеряли Дину, очень активного человека, остальные тоже. Их фактически закрыли усилиями наших властей. Это серьезная ошибка в моем понимании. Ибо любая площадка для нас представляет ценность. Это был, во-первых, беспредел, потому что это было незаконно. Мы воевали за того, чтобы дать свободу нашим гражданам. И они вольны поступать как хотят, если не нарушают закон. Законы из них никто не нарушал. И закрывать их... Фактически их закрыли как? Никто не издавал приказа их закрыть. Их просто вынудили к этому. То есть мы не можем предъявить государству, что оно их закрыло. Оно просто создало такие условия, что они не смогли работать. Вот и все. Оно создавало им отрицательный имидж в обществе, что совершенно неправильно. Все наши, вот я думаю, что, и я даже уверен, что все наши НПО в меру своих сил защищали интересы Республики Южная Осетия. И надо было с ними сотрудничать, а не отторгать их от себя. Не надо строить из себя большого патриота только потому, что ты стал министром. Я даже могу сказать, что это не так. Что патриотов больше, чем наши министры, хватает. Поэтому это серьезная ошибка. И вот это, когда государство берет все функции на себя, то оно сильно ошибается. Надо развивать общество. А чиновники – это не все общество. Они не вовлекают в это деяние общество. У нас очень много умных молодых парней и ребят, которые могли бы защищать наши интересы, в том числе на неправительственном уровне. И выходить на европейские структуры можно легко и непринужденно. Если Мидита не может, лично я им могу это обеспечить. То есть личности. Вот я один сам из тех, кто работает еще в этом направлении, участвует в оценке. Почему я не регистрируюсь? Чтобы мне государство не мешало по этому вопросу.
Схурбати считает, что не стоит закрываться от мира и надо использовать все возможные площадки для продвижения интересов Южной Осетии.
Почему-то МИД, многие чиновники, я не говорю про всех, я не говорю про это правительство, потому что оно еще новое и, возможно, не вникло в ситуацию. Но они присвоили, предыдущие, по крайней мере, присвоили себе это государство, как будто за него болеют только они. Есть международные структуры, не надо бояться на них выходить. Они сами проявляют инициативу, хотят встретиться.
У руководства Южной Осетии остается единственная международная площадка, где республика может обозначать свои позиции – женевские дискуссии. Очередная встреча в этом формате должна пройти в Женеве 5 октября. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Абхазии вот уже неделю обсуждают животрепещущий вопрос, коснется ли самопровозглашенную республику объявленной в России военной мобилизации. На днях спикер абхазского парламента Лаша Ашуба заявил, что не коснется. Специалисты с ним согласны.
После объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации, то есть уже неделю, одной из главенствующих тем, которые наиболее активно обсуждаются в Абхазии, является вопрос, подпадает ли под нее эта республика. Одни высказывают мнение, что это вытекает из базового договора между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Другие, каждый по-своему, оспаривают это. В понедельник в интервью абхазскому телевидению спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба заявил:
граждане Республики Абхазия, имеющие двойное гражданство и состоящие на воинском учете в Республике Абхазия, не подпадают под объявленную мобилизацию Российской Федерации.
Ашуба при этом подчеркнул, что Абхазия не должна и не может быть безучастна к событиям, происходящим у нашего стратегического партнера. Конец цитаты. Он напомнил о выходцах из республики, добровольно вставших на защиту Донбасса, а также то, что Абхазия регулярно оказывает гуманитарную помощь Донецку и Луганску и намерена и впредь продолжать эту работу, поддерживать Россию в специальной военной операции. При этом основная задача, которая стоит перед руководством и обществом Абхазии, быть бдительными в вопросах, касающихся восточных рубежей страны. В то же время, по мнению спикера, распространение новостей о возможности открытия Грузии второго фронта в Абхазии и Южной Осетии больше носит политический характер, нежели реальный. Интернет-комментаторы откликались на это интервью. Наконец-то все четко и ясно. Конец цитаты. Причем красивыми словами. Молодец. Так политики и должны делать. Это, как говорится, его работа. Конец цитаты. Эхо Кавказа обратилось сегодня к абхазскому юристу Саиду Гизердава. И он сказал:
вот с этим мнением, что мы в соответствии с договором о союзническом партнерстве мы должны участвовать в отражении агрессии, да, совместно. И это все прописано действительно в этом соглашении 2014 года, но есть определенные механизмы реагирования на эту угрозу. Это объединенная группировка вооруженных сил, которая выделяется из состава
российских вооруженных сил и абхазских вооруженных сил. Такая объединенная группировка, она должна была быть создана в течение одного года после вступления в силу вот этого соглашения 2014 года. Но, как нам известно, такая группировка, она не была создана, а она как бы в соответствии вот с этим соглашением вот единственным механизмом реагирования. В нашем законодательстве об обороне, мобилизации, населении прописаны такие условия, что вот абхазская сторона будет осуществлять мобилизацию в ответ на агрессию на государство-союзник. Такого у нас совершенно нет.
Под агрессией в данном случае, очевидно, подразумевается ситуация, когда ВСУ будут атаковать присоединенные к РФ после недавних референдумов территории. Ну а что касается причин отказа от создания упомянутой объединенной группировки, Саид Гизердава высказал такое предположение.
Будет реагировать объединенная военная база, потому что у нас есть отдельное соглашение, в котором это прописано. И я думаю, что вот эта объединенная военная база, она, в принципе, как бы заменила собой вот этот вот механизм совместной обороны. Ну, а насчет того, нужен ли России действительно наш военный потенциал. У нас сам этот договор, если его читать дальше, вот основной механизм, он прописан в статьях там 5, 6, 7, и дальше говорится о том, что российская сторона должна содействовать улучшению вот этого военного потенциала в плане оснащения, в плане повышения профессионализма наших вооруженных сил. Ну, как бы этого всего не было сделано. То есть, вот я не знаю, нужны ли недостаточно обученные наши военные и России, да, и какой контингент мы можем предоставить, да. Мне кажется, что это о таком говорить все-таки неверно и не стоит, да, и не говоря о том, что нас настолько мало, и это фактически для нас совершенно катастрофически будет иметь последствия. Видите, мы пытаемся каким-то образом решать демографические проблемы и вводим ограничительные меры, связанные с улучшением рождаемости.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Продолжим тему и подведем некоторые абхазские итоги, о которых мы уже говорили в этой программе, в рубрике «Обзор прессы». В условиях российской специальной военной операции в Украине абхазских политиков призвали к консолидации. Как грузинская угроза сочетается с дьюти-фри на Ингурском КПП? Почему российская инвестпрограмма реализуется в самопровозглашенной республике Абхазия без конкурса? Этими вопросами задаются абхазские СМИ и социальные сети. Газеты почитала Анаит Гагарян.
Агентство «Абсный пресс» сообщает, что в Центре «Мир без насилия» имени Зураба Ачба состоялась встреча, на которой представители политических партий и общественных движений обсудили общественно-политическую ситуацию в Абхазии и вокруг нее. Секретарь Совета безопасности Республики Абхазия Сергей Шамба считает, что в Абхазии возможна мобилизация в том случае, если специальная военная операция России примет другой, более серьезный характер. Когда большие державы дерутся, маленькие всегда страдают. Так было и в XIX веке, когда Российская империя столкнулась на Кавказе с Турцией и Великобританией, а наша страна потерпела крах, в том числе и из-за отсутствия единства в обществе, подчеркнул он. По его словам, без консолидации всех внутренних сил Абхазия не сможет решить ни один вопрос. Я не против оппозиции, но у нас ее действия принимают совершенно неприемлемые формы. Политики готовы пойти на все ради власти. Из-за этого мы до сих пор топчемся на месте, подчеркнул он. Что касается возможного нападения Грузии на Абхазию, то такой вариант исключать нельзя. При подобном развитии событий Тбилиси получит поддержку со стороны почти 50 стран, выступающих против России. Так что расслабляться нам нельзя, сделал вывод Сергей Шамба и предложил перечитать роман Баграта Шингуба «Последний из ушедших», суть которого, по его мнению, соответствует вызовам сегодняшнего дня. Общественный деятель Адгур Лагвилава высказал мнение по поводу сложившейся ситуации в стране. На своей странице в Facebook, он написал: «Нам тут иконы привозили вице-спикеры Грузии, многоуровневые отношения продвигали, дьюти-фри строят на Ингуре, к транзиту готовятся. А как Пицунда коснулась, министр иностранных дел нас начал пугать войной и агентами. Вы там определитесь уже, а то выглядит все смехотворно, как в том старом анекдоте. Рабинович, вы или крестик снимите, или портки наденьте». Общественный деятель Астамор Какаля на своей странице Facebook написал пост, посвященный внутренней экономической политике. Очень много геополитической информации, и она полностью заслоняет собой информацию. На переговорах в Москве министр иностранных дел России упомянул в начале своей речи о дальнейших шагах в плане инвестпрограммы. А что мы знаем о ее реализации и ее планах? Что население знает о том, как российская финансовая помощь используется? Какие проекты одобрены? Какие проекты будут финансироваться и почему именно эти? Чьи это проекты? Каков их КПД для страны и для преодоления массовой безработицы? Как проходил отбор проектов по финансированию бизнеса? Почему без открытого конкурса? Почему без оглашения результатов отбора? Интересуется Астамор Какаля. По его словам, такие простые и очевидные вопросы не задаются. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.